Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого спеціального ефіру доєднується Абаз Галямов, політолог, політтехнолог. Абаз, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте.
Хотел как раз спросить у вас, вот, скажем так, о двух речах кремлевского диктатора Путина. Значит, мы услышали его речь в Волгограде, да, его переименовали специально для этого случая на Сталинград. И вот говорят о том, что ожидается новая речь, это будет обращение к Федеральному собранию. Оно должно было состояться в конце года, но традиционно оно проходило тогда. Вот сейчас, скорее всего, это будет приурочено либо к 24 февраля, либо вот что-то около того. Как вы оцениваете то, что вы услышали? Там и было и про немецкие кресты, и про то, что не только бронетехникой Россия будет отвечать. И на ваш взгляд, чего стоит ждать от будущей речи? Будет ли это что-то революционное?
Ну, выступление в Волгограде было достаточно бессодержательным. Ничего нового там не прозвучало. Ну, не считать же метафоры, значит, чем-то серьезным с политической точки зрения. Ну, окей, в данном случае он там про кресты вспомнил. Намек на ядерное оружие был очень аккуратным, надо это иметь в виду. Гораздо более аккуратным, чем, например, это было в марте прошлого года, когда Путин отдал приказ под телекамеру публично Герасимову и Шойгу привести силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности. В общем, в этом смысле ничего нового не прозвучало. Значит, речь была, как это часто бывает, особенно в последнее время у Путина, построена... Это была апелляция к истории. То есть она была не... Там вроде звучало что-то и про текущую ситуацию, но вот базис, он был такой утоплен в историю 80-летней давности. И в этом смысле это не выглядело как речь такая актуальная и, знаете, призванная продемонстрировать способы имеющихся проблем. То есть надо понимать, что самое главное, чего хотят, ждут от Путина россияне и рядовые избиратели, и элиты, но чтобы он все-таки более-менее внятно, четко сформулировал планы на будущее. Вот не за нос водил, что называется, не туману напускал, а внятно сформулировал, какие цели и задачи сейчас мы будем решать. Почему они отличаются от тех целей и задач, которые мы собирались решать год назад? Что мы будем делать вот, с учетом сложившейся ситуации, зависшего фронта? Вот. А ничего этого не было вообще. И в этом смысле можно совершенно, не нужно никакой социологии проводить, можно совершенно уверенно сказать, что эта речь была воспринята людьми, знаете, ну так, негативно. Ну то есть опять что-то там бестолку балаболит, ни о чем. Значит, выступление грядущее, выступление с посланием к Федеральному собранию, оно, понимаете, его содержание определяется... Вот вы меня спрашиваете, там, что Путин скажет, предполагая, что он может сказать все, что он захочет. А он, на самом деле, уже не в той ситуации, когда он делает, что он захочет. Не он управляет событием, события управляют им. Поэтому все, что он скажет, на самом деле, зависит от возможности российской армии, от событий на фронте. Понимаете, Путин сам переключил политику в другой регистр, когда слова стали вторичными по отношению к действиям. Вот если бы он не напал на Украину, можно было по-прежнему говорить о чем угодно, и факты, так сказать, ну, не выламывались бы вот из контекста, создаваемого словами. А так, наоборот, ты можешь сказать что угодно, но если твоя армия разбита и отступает, ну, так что с тебя толку? Да, поэтому содержание послания Путина будет определяться возможностями российской армии, возможностями ВСУ, ситуация, складывающаяся на фронте. Поэтому сейчас та самая ситуация редкая, когда военный аналитик больше вам может сказать о том, о чем скажет Путин, чем политолог или политтехнолог, понимаете?
Понимаю, о чем вы говорите. Да-да, понимаю, о чем вы говорите. Ну и мы видим, что специально, вероятно, приурочить к этому обращению к Федеральному собранию российская армия максимально там сконцентрировалась на востоке Украины. Видим, что она бросает гигантское количество своих сил для того, чтобы отвоевывать маленькую территорию. То есть там она продвигается на 10-100 метров, ну вот что-то такое происходит. И, разумеется, им нужна какая-то победа, которой, значит, Путин будет сейчас размахивать и говорить: смотрите, вот мы движемся вперед, и вообще, в принципе, что мы там, освобождаем Донбасс, да, освободители же они. Вот в каком еще контексте хочу спросить. Ну, вы можете, скажем, проанализировать возможную реакцию или возможные ходы Путина или Кремля по отношению к тому, как он будет подавать ситуацию внутри России? То есть мы уже видим, что это священная война, уже мы видим, значит, российские пропагандисты, которые рассказывают, что во время Второй мировой войны вся Европа сплотилась вокруг нацистской Германии, тоже это интересный новый такой ход в том, как трактовать мировую историю. Но, разумеется, о чем говорят, что возможно объявить тотальную мобилизацию. Возможно, объявить о том, что вообще давайте мы здесь военное положение объявим. Насколько вам кажется это вероятным? И вот если предположить, да, конечно, в сослагательном наклонении странно рассуждать, но как это может повлиять на настроение внутри России?
Ну, смотрите, объявить тотальную мобилизацию, конечно, теоретически он может, но это опять зависит от того, насколько остро стоит потребность вот в этих людях мобилизуемых в военном смысле слова. Потому что совершенно очевидно, что у тотальной мобилизации, если без нее можно обойтись, у слишком много минусов политических и экономических, значит, чтобы ее объявлять, вот если можно без нее обойтись. Да? И поэтому понятно, что если без нее нельзя, и война точно гарантированно будет проиграна, и Путина в этом генерала убедят, в этом случае он рискнет и экономикой, и политикой, и объявит, конечно, эту мобилизацию. Но если он увидит малейший зазор, что можно все-таки попробовать без нее обойтись, он без мобилизации обойдется. Если помните, он до последнего и первую волну-то не объявлял. И он объявил ее только когда, знаете, там уже все, Херсон они сливать начали. Ну, то есть было понятно, что Херсон сольют, под Харьковом их разбили. Да? Ну, то есть вот когда все, поражение стало совершенно очевидным, только после этого он согласился на первую волну мобилизации. Вот сейчас такая же история будет со второй волной. Потому что совершенно очевидно, что люди воевать не хотят, и мобилизация ведет к росту недовольства, к росту запроса на мир и усиливает революционный потенциал. Да, люди пока не выходят, но в авторитарном режиме это всегда так бывает. Ну, то есть сначала копится потенциал, а потом в какой-то момент он взрывается, как-то произошло там в Беларуси в 2020 году или в Иране вот, в сентябре прошлого года. До какого-то момента кишь да гладь, а потом взрыв. Собственно, наша революция 2017 года тоже, в общем-то, примерно так произошла. И поэтому Кремль прекрасно знает, что это обходится ему дорого с точки зрения общественного мнения. Когда первая волна мобилизации была объявлена, запрос на мир за один месяц вырос, Левада-центр там мерит, значит, ну, предлагает людям на выбор. Вы считаете, что надо переходить к мирным переговорам или считаете, что войну надо продолжать? И если до этого, значит, до сентября эти два варианта шли практически вровень, то к октябрю запрос на мир взлетел до 58, если не ошибаюсь, почти 60 был. А запрос на продолжение войны что-то 35, по-моему, был, 35-36, там, плюс-минус процент. Вот, то есть почти двукратный перевес буквально за месяц образовался у сторонников мирных переговоров. Так россияне ответили на мобилизацию. И вторая волна, совершенно очевидно, приведет к такому же эффекту. То есть россияне готовы терпеть войну, которую Путин там со своей армией сами воюет, но войну, на которую тащат их и их близких, она ему уже перестает нравиться. То есть это просто мобилизация, ну, в фактическом смысле слова, ведет к уничтожению собственной базы, на которую ты опираешься. И в этом смысле, конечно, она невыгодна. Ну, плюс она бьет по экономике, экономика, в свою очередь, в общем-то, ведет к обнищанию населения, и это опять же бьет по лояльности. И в этом смысле, в общем, можно без... Вот если можно без мобилизации обойтись, то без нее попробуют обойтись. Но если нельзя, то да, тогда будут мобилизовывать, несмотря ни на что, потому что для Путина победа все равно первична. Да? Потому что вот если не будет победы, то он потеряет власть, ему не факт, что получится ее удержать. Значит, военное положение, вы меня спросили. Ну, я думаю, что главное, ради чего его стоит вводить, это ради отмены президентских выборов следующего года. Но до этого еще есть время, поэтому, в принципе, не факт, что сейчас будут его вводить. Да, можно поближе, через полгода, например.
Да-да, тут интересно, вот вы говорите о том, что события управляют Путиным, в том смысле, что, скажем, что будет происходить на фронтах, и в каком будет состоянии российская армия, и что она будет, куда она будет продвигаться, в какую сторону, как это, отрицательное наступление или положительное наступление будет от этого зависеть. Я думаю, что вы видели публикацию российского независимого издания «Важные истории», они... ссылаются на свои источники в российском Минобороны, ну, то есть говорили да. про вот это следующее большое наступление России. И там, конечно, риторика интересная. Они говорят о том, что есть политическое задание, да, политическая установка, спущенная из Кремля. Вот они в том числе, разумеется, просчитывают и наступление на Киев, хотя понимают, что это невозможно, и говорят, что вообще, в принципе, большое наступление – это самоубийство. Но, тем не менее, они готовы выполнять приказы. И тут, ну, кажется, мы видим все-таки немножко обратную историю, да, когда Кремль им сказал, надо, вот идите, неважно, сколько вы там положите мертвыми, да, там они называют десятки тысяч готовы, ну, это опять, если мы верим тем источникам, которые цитируют издание, десятки тысяч вы можете положить мертвыми. Главное, нам нужно, чтобы вы наступали. То есть вот эти риски... Тут рисков нет для Кремля, на ваш взгляд.
Как это нет? Конечно, есть. Ну, армия, по сути, вот в этом материале, источник армейский, впервые, может быть, продемонстрировал собственную политическую субъектность. Он четко возложил ответственность на Кремль. Он говорит, с военной точки зрения мы понимаем, вот как военные профессионалы, что наступление будет самоубийственным. Но поскольку есть политическое решение путинское наступать, ну окей, будем наступать. Да, ну то есть они в данном случае, вот источник Минобороны, значит, прям совершенно четко вот прям указал пальцем на крайнего в случае провала. И, значит, в тот самый день, когда вышел вот этот материал в «Важных историях», одновременно же вышел аналогичный материал в «Новой газете». То есть в один день в двух местах армейские источники указали пальцем на Путина как на источник проблемы. Это демонстрация, ну, армейской нелояльности. Конечно, нельзя полностью исключать того, что на самом деле это такая операция по дезинформации украинцев. То есть они пытаются таким образом, значит, обмануть украинцев. Полностью я исключить этого не могу. Но если это все-таки не так, если здесь нет вот этой вот дезинформационной составляющей, то тогда это такой серьезный, ну, заметный сигнал о том, что армия, нельзя еще сказать, что уже начинает выходить из подчинения. Нет, она там подчеркивает свою лояльность политическую, да, но во всяком случае они обозначают, что у нас есть свое видение. Вот раньше у них своего политического видения не было вообще. Вот что Кремль сказал, мы все делаем. Сказали копать, копаем. Сказали наступать, наступаем. А в данном случае они обозначают, что у нас есть свое видение, которое отличается от видения Кремля. Так что это такой важный сигнал.
Ну да, тут полностью с вами соглашаюсь, когда в двух независимых российских изданиях появляются неожиданно какие-то цитаты из Минобороны, то, конечно, это может выглядеть как слив, да, ну, то есть кто-то с кем-то связался, сказал, вот смотрите, хочу вам рассказать, что у нас происходит. Да. Разумеется, журналисты это публикуют. Ну, и тут есть еще один момент, такой, скажем, идеологический, то есть, несмотря на то, что вроде бы эти источники говорят, что вот нам все это не нравится, и это глупость и самоубийство, но вообще-то мы готовы убивать себя, ну, то есть, да, идти на это самоубийство, несмотря ни на что, потому что вот такие мы молодцы и, в общем, подчиняемся приказам. Я еще прочитал вашу колонку, вы опубликовали ее, написали ее для издания «Можно объяснить», и там вы говорите о том, что не стоит России бояться гражданской войны. Ну, в случае того, если этот кремлевский режим, эта путинская вертикаль будет свергнута. Могли бы вы чуть подробнее объяснить, почему гражданская война – это не угроза для России? Потому что этого боятся, скажем, и наши западные партнеры. Они постоянно как бы подчеркивают, что не хотят вот этого хаоса внутри России, неконтролируемого обращения там, с тем же ядерным оружием. Почему, на ваш взгляд, это не будет угрозой?
Нет, смотрите, проблемы с ядерным оружием могут возникнуть, и хаос будет, и кровопролитие будет возможно. Значит, но это будет противостояние по оси власти против общества. Это не гражданская война, когда разные сегменты общества друг друга режут, понимаете? Значит, я об этом написал, потому что, значит, очень важный фактор, который позволяет Кремлю сохранить лояльность значительному количеству групп населения, как раз заключается в том, что люди боятся вот этой самой гражданской войны. То есть они смотрят на вот эту яростную риторику там, значит, политических игроков, значит, обвиняющих друг друга, там, угрожающих друг другу кувалдами, там, значит, пишущих какие-то непотребности. И они с ужасом думают, что вот ты сейчас режим Путина пойдет, последняя, так сказать, более-менее сдерживающая, значит, от хаоса, ну, хоть какая-то конструкция, да, есть, структура, вокруг которой, ну, структура какая-то, вокруг которой, так сказать, мясо нарастает, да. Вот когда она рухнет, ну, там вообще вот гражданская война случится в духе там, вот того, что было у нас 100 лет назад, после революции 17-го года. И это заставляет людей терпеть Путина и не уходить по отношению к Путину в оппозицию. Я поэтому написал эту колонку, потому что я просто объяснил людям, что хаос хаосу рознь, что гражданская война, значит, после революции 17-го года, она объективно, ну, была база под ней, да, потому что у большого количества людей перекраивалась сама социально-экономическая система страны. Значит, у большого количества людей изымалась собственность. Значит, какие-то слои группы населения были объявлены, значит, враждебными новому порядку и подлежащими искоренению и уничтожению. То есть такая классическая классовая война была. Или, например, в 91-м году, когда, значит, Советский Союз, вот в конце 80-х, начале 90-х годов, когда Советский Союз разваливался и реформы в России начинались, стоял вопрос общественного переустройства. От капитализма, от коммунизма надо было переходить к капитализму. То есть государственную собственность и рабочих, работающих на государство, надо было каким-то образом передавать в частную собственность, формировать новый класс частных собственников. Значит, и рабочие, раньше работавшие на государство, вдруг оказывались работающими на частника. Это тоже очень конфликтная история. А сейчас ничего такого не предстоит, понимаете? Не надо само общество переобустраивать, не надо формировать новые классы, либо уничтожать старые, не надо менять типы общественных отношений. Надо, это гораздо более локальная задача стоит сейчас. Это конфликт не социально-политический, а чисто политический, с гораздо меньшими последствиями. Поэтому, да, Путин может дать команду Росгвардии там бить протестующих, и они будут бить протестующих, и протестующие, может быть, будут швырять в них камнями или даже стрелять начнут где-то в какие-то моменты. Такое противостояние будет. Но чтобы вот один класс пошел войной на другой класс, там, пролетарии против буржуев, условно говоря, такого не будет. Да, это как разница, вот я сравнил там Великую французскую революцию и американскую революцию. Великая французская революция, она там в крови утонула, да, она, значит, ну, французы сами друг друга резали, да, и, там, гильотина, Вандея, там, ну, мрак совершенный. И американская революция, которая в этом смысле, то есть была война с регулярными войсками метрополии, то есть Лондон послал войска, с ними патриоты воевали, американские, значит, но друг друга они не резали. Там даже те, вот там было 20% американского общества, ну 15-20, которые поддержали Лондон в этой ситуации, 90% из них, в принципе, сохранили и свою собственность, жизнь, собственность, статус социальный. Те, кто не захотели жить при новом порядке, они переехали в Канаду. Вот. Не убивали их американцы. Почему? Потому что у них не было с этими людьми иных противоречий, кроме их отношения к вопросу конфликта вот между метрополией и колониями. Понимаете, не было внутренней вражды. А вот Великая Французская революция, это был конфликт третьего сословия с аристократией. То есть третье сословие, в принципе, уничтожало аристократию. Оно пыталось уничтожить религию. Соответственно, религиозные крестьяне, там вот Вандея, восстали в защиту религии, и была массовая резня. Да, то есть одна часть общества пошла войной на другую. То есть это надо понимать просто разные конфликты вот, по разным осям, если можно так выразиться. То есть разные оси. Вот ось противостояния между властью и обществом – это локальная история. А гражданская война, то, что мы вкладываем в понятие гражданской войны, это война вот между классами. И в этом смысле предпосылок для гражданской войны у нас нет. Если, единственное исключение, если значит, привнесут какие-то внешние игроки, фактор, ну, там и внутренний, на самом деле, тоже есть, конечно, предпосылки в национальных республиках есть. Вот если привнесут это на политическую составляющую, я вот посмотрел сейчас, значит, форум прошел в Брюсселе, там форум народов России, там, значит, российские радикалы из глубинки приехали, значит, там за развал России, так сказать, вот национальной республики должны выйти из состава России, как когда-то Украина вышла из состава СССР, вот, по этому же принципу так, должны выйти народы, живущие на территории России, должны получить право выхода из России. И ну вот я читаю там выступление, значит, представителя ногайского народа. Он говорит, нас 200 тысяч в Астрахани. Ну, не знаю, откуда он цифру взял, конечно, там пару лишних нулей, наверное, приписал. Вот, как минимум один. Значит, нас 200 тысяч в Астрахани, и мы там вот, должны создать независимое астраханское государство, независимую Астрахань. Вот я понимаю, что если он получит бюджет, кто-то ему даст деньги, в Брюсселе найдется какие-нибудь там умники, или там кто-нибудь еще, с этими деньгами приедет в момент распада, падения путинского режима и хаоса, приедет в Астрахань и начнет активно там вот эту тему раскачивать, и какое-то количество ногайцев его поддержит, потому что, безусловно, поддержит, потому что антимосковские настроения сильны, потому что, значит, ну, общий кризис идейный, да, он создает спрос на альтернативные идеологии. И тут и идеология национального, так сказать, возрождения, этнонационального возрождения, ну, она какому-то количеству людей, безусловно, понравится. А русские, живущие в Астрахани, ну, то есть, понимаете, они слышат, что ногайцы говорят, это наше государство. Ну, то есть, мы люди первого сорта. Вот как началась на территории бывшей Югославии вот эта резня? Значит, потому что хорваты вдруг решили, ну, там, сербы у них, у Милошевича своя история была, как реакция на сербскую историю, значит, Туджман, хорваты объявили себя государствообразующим народом, и, по сути, сербское меньшинство почувствовало себя людьми второго сорта. Нас объявляют людьми второго сорта. И вот слово за слово, и все, и резня пошла.
Аббас, смотрите.
Вот в Астрахани, вопрос станет в повестку, там русские тоже не будут на это спокойно смотреть. Вот тогда возникает угроза гражданской войны. Но пока это маргинальная угроза. Вот. Других предпосылок к гражданской войне нет.
Ну, я скажу так. Мы здесь в Украине считаем, что есть полное право народов России на самоопределение, и мы это поддерживаем. А не кажется ли вам, что сейчас Путин максимально делает так, чтобы Кремль, да, наверное, все-таки стоит говорить, делает так, чтобы разделить общество? То есть вот эти Z-квасные патриоты, которые готовы вызывать полицию, если кто-то за соседним столиком говорит что-то об жертвах в Украине. И вот это как раз мы видим. Ну вот сегодня буквально увидел ролик, где какие-то маленькие дети, школьники, значит, под баян, то ли в Тамбове, то ли где, поют, значит, на капоте свастика за рулем укроп. То есть мы понимаем, что вот эти стереотипы, которые в том числе и через школу, через образование вносятся, они же и будут разделять российское общество. Не кажется ли вам, что как раз почву для гражданской возможной войны внутри России готовит сам Путин?
Не-не-не. Вот из-за этого гражданской войны точно не будет. Вот это все, это носит, та активность, о которой вы говорите, носит исключительно поверхностный характер, это форма демонстрации лояльности по отношению к властям. Как только административный фактор, страх репрессий, наказания за то, что ты не подчиняешься официальному дискурсу, идущему из Кремля, как только этот страх исчезнет, значит, подавляющее большинство россиян вот этой ерундой страдать перестанет. То есть я не говорю, что они все массово полюбят украинцев, нет. Ну, как минимум треть будет их продолжать не любить. Но идти на войну, рисковать жизнями, значит, во имя вот этой абстракции, там, потому что, ну, то есть, что, там, в Омске мы будем друг друга резать из-за того, что один считает, что, значит, в Украине, значит, укрофашизм, а другой говорит, что нет, никакого укрофашизма нет. Нет, конечно, не будет такого. Вот поэтому, понимаете, настоящая гражданская война. Вообще надо понимать, что последние десятилетия вообще не было гражданских войн, полноценных, не вспыхивало по идеологическим причинам. Это всегда был либо этноконфессиональный конфликт, либо расовый конфликт. Ну, то есть идеальная ситуация для гражданской войны, когда значит, вот разница в доходах, разница в социальном статусе, в положении во власти накладывается на какие-то этнические границы. И потом, когда режим начинает перекраиваться, значит, вот эти меньшинства с большинством, иногда властвует меньшинство, иногда, наоборот, властвует большинство, они вступают в конфликт там. Почему в Ираке случилось после падения режима Хусейна случилась гражданская война? Потому что при Хусейне в привилегированном положении были сунниты, которые на самом деле были меньшинством, а шииты были, значит, угнетены. И тут американцы пришли, значит, их взяли и переставили. Ну, то есть они совершили, конечно, ошибку, переставили их просто местами. Вместо того, чтобы сформировать коалиционное правительство и тем самым деполитизировать попытаться этнический фактор, они просто взяли и шиитское большинство. Шиитов большинство, пусть они будут в правительстве в большинстве. А суннитов, наоборот, началась десадомизация, так называемая, значит, даже дебаасификация, партия правящая Баас. Одновременно поувольняли всех суннитов из армии, и вот там сотни всех членов правящей партии Баас, это там обычные учителя, значит, тоже поувольняли из школ, ну, не всех там, не рядовых баасов не увольняли, но более-менее большое количество. В общей сложности там учителей порядка 80 тысяч, чуть меньше 100 тысяч, по-моему, уволили. Плюс несколько сот тысяч армейцев и прочих там других госслужащих. И вот эта армия, значит, такая растерянная. Вот значит, нас вот низвергли в тартарары, и тут еще шиитов наверх ставят. И вот и все. Из этого выросла гражданская война. То есть сунниты почувствовали себе угрозу и говорят, пока шииты там не оперились, давайте-ка начнем создавать, значит, отряд самообороны и нападать на шиитских коллаборантов, которые с американцами сотрудничают. И все, вот выросла бесконечная гражданская война. Других историй последние десятилетия не бывает. Вот последняя, наверное, крупная гражданская война, которая по-настоящему крупная, которая была, значит, вот вне этно-религиозного фактора, это было, наверное, событие Испании в 30-е годы. То есть уже 100 лет как, в принципе, вот, повторюсь, такого рода конфликтов, чисто на идеологии основанных, не было. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это не совершенно нереалистичный сценарий. Повторюсь, ну, просто вы со стороны смотрите, и вам кажется, что это, наверное, искренне. Но я, как человек, который многие годы проработал внутри российской политики, причем во власти, понимаете, я, ну, был вице-губернатором крупного региона. Да, и, ну, я прекрасно знаю, как такие вещи организуются. И они, ну, это просто, условно говоря, подконтрольные бюджетники. То есть сидит начальник, звонит там директору школы и говорит, так, ну-ка быстренько какую-нибудь инициативу такую там антиукраинскую. Не все, директор берет под козырек, там, берет самых таких лояльных, там, в том числе родителей, значит, учителей, да, и с ними какую-то такую показуху изображает. Все остальные на это смотрят еще со стороны и мысленно, так сказать, пальцем у виска крутят. А, вот. Как только перестанут директору звонить, директор перестанет этой ерундой заниматься, родители перестанут тоже это делать, понимаете? Искренне этим будут заниматься, ну, я думаю, меньше 10% населения.
А эти то есть перестанут петь про свастику и укроп.
Перестанут.
Аббас, спасибо вам большое за этот разговор. Очень вам благодарен. Аббас Галямов, политолог, политтехнолог, был с нами на зв'язку. Специальный эфир на радио НВ «Тримає».